Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. В гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник центра Леонид Седов. Здравствуйте, Леонид Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем обсуждать результаты эксклюзивного исследования, проведенного аналитическим Левада-центром по заказу Радио Свобода и американской компании Intermedia Survey Institute. Тема исследования – отношение россиян к президентским выборам. Чего от них ждут граждане страны? От чьей воли зависит, кто станет следующим президентом России? И, наконец, уверены ли люди, что выборы в стране проводятся честно? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес – mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я задаю сегодня такой вопрос. Будете ли вы голосовать на выборах президента России 2 марта? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Я начну с этих сообщений. «Непременно пойду на выборы и испорчу свой бланк голосования», пишет Анатолий из Краснодара. Марат пишет, город не указан. Если нами Запад недоволен, то значит у нас все в порядке. Голосовать буду за Медведева. Эдвард из США. Грустно, очень грустно, но прийти на избирательный участок и забрать свой бюллетень обязательно надо, даже испортив свою подпись. Александр из Петербурга. Выборов нет, есть фарс, формальная передача правления внутри правящей группы КГБ. Татьяна из Москвы. Выбором бойкот. В этом фарсе я не участвую. Сергей Николаевич из Москвы. А вы за кого будете голосовать на выборах Медведева? Это последний анекдот про выборы 2 марта из некой газеты. Мен из города Урал. Ну, вернее, просто с Урала, видимо. Люди, те, кто знак протеста, хотят проголосовать за Богданова. Не делайте этого, так как тем самым вы только добавляете легитимности этим выборам. Или портить бюллетень, или не ходить. Вот такие мнения высказывают наши слушатели. А я обращаюсь к своему гостю, Леониду Александровичу. В том исследовании, которое мы сегодня обсуждаем, есть такие данные. 76% россиян собираются голосовать на президентских выборах. Это подавляющее большинство. При этом в ответах на другой вопрос мы видим, что 45%, почти половина, не уверены, что выборы в России проводятся честно. Возникает вопрос, как связаны две эти цифры? Иными словами, зачем голосовать, если люди не уверены в честности выборов?
Ну, если быть более точным, то 40% нам отвечают, что будут голосовать совершенно точно, и еще 36%, что скорее всего будут голосовать. Что же касается этих 45% недоверяющих выборам, конечно, это очень большая доля избирателей, но с другой стороны 37% уверены, что выборы будут честными. И вот эти 37% составляют как раз значительную часть тех, кто на выборы пойдут. Те же из неверящих, кто в честность выборов, кто пойдут на выборы, ну, с чем связано их желание все-таки участвовать в выборах? В основном с тем, что вообще нечестность для большинства наших сограждан не является таким уж решающим признаком того, что вот надо к чему-то относиться отрицательно, потому что люди как бы убеждены, что вообще нечестность и обман – это составная, естественная составная часть жизни.
Вот как, числе, то есть они к этому привыкли и воспринимают это нормально.
Они привыкли, они воспринимают и выборы в этом ключе, они привыкли не доверять власти и считают, что власть как бы не то чтобы вправе вот так вот распоряжаться выборами, но во всяком случае это естественно с ее стороны, со стороны власти каким-то образом на выборы влиять в свою пользу.
А как бы вы охарактеризовали такое состояние общества?
Вот я бы характеризовал его как отсутствие гражданственности на самом деле. Это на самом деле отношение и поведение скорее подданных, чем граждан. Вот такое отношение к власти, как к способной произвольным образом распоряжаться жизнью, это отношение верноподанных, а не граждан.
Уверены ли вы, что выборы в России проводятся честно? Такой вопрос задавал корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин на улицах Ульяновска.
Ну, не совсем. Административный ресурс используется вовсю. На экранах везде Путин, Медведев, 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 Путин. Появилась новая руководящая и направляющая наша.
Да, потому что есть явный лидер, за которого голосуют. Всегда так было. Был один человек, который правил. К этому привыкли. Поэтому думаю, что честно.
Государство у нас все-таки вышло на какой-то цивилизованный уровень, и такого беспредела не может быть, чтобы были массовые подтасовки.
Многие люди не проходят, за каких мы голосуем.
бывает подтасовка, мне кажется, так.
Я думаю, люди разуверились вообще-то в выборах, вот в чем дело. Все решено, как было раньше. Но, боясь перемен, все равно придут и проголосуют.
Откуда могут быть честные выборы, если везде одна сплошная коррупция? И выборы точно так же купленные.
Но мы же живем в демократическом государстве, раз, и потом процессы довольно прозрачные, два.
Я не политик. Откуда я знаю, правильно ведут или неправильно? А пенсионерам трудно жить, это другой разговор.
Мне кажется, большинство результатов фальсифицировано.
Ну и может быть и не совсем честно. Но это не зависит, допустим, от Путина. Это местные власти могут подтасовывать все.
Говорили жители Ульяновска. Леонид Александрович, насколько, вот что вас заинтересовало в этом опросе?
Ну, вот эти прозвучавшие голоса, собственно, в значительной мере подтверждают то, что я уже сказал, вот об отношении к честности и нечестности, о том, что люди привыкли, в общем, властям не доверять, и, ну, во всяком случае, чувство протеста часто это в них не возникает по поводу вот каких-то там подтасовок, по поводу какой-то нечестности. Вот они к этому привыкли. И... Что еще обращает на себя внимание? Вот были голоса, что вроде бы как выборы достаточно честные. И надо сказать, что, по-видимому, парламентские выборы убедили какую-то часть людей в том, что все-таки выборы проводились достаточно честно. Потому что вот по нашим цифрам с 18 до 37% выросло число людей, считающих, что выборы в стране проводятся честно.
С чем вы это связываете?
Я это связываю с тем, что люди непосредственно как-то не сталкивались все-таки с проявлениями такой вот нечестности. То есть в ходе кампании нечестность была, а в ходе подсчета голосов, по-видимому, ее, в общем-то, особенно и не было, потому что вот данные социологические прогнозы совпали, в общем, с тем результатом, который был получен на выборах, что говорит о том, что на стадии подсчета голосов, видимо, серьезных искажений не происходило. И люди как-то вот в это почувствовали это и поверили.
На Пейджа пришло сообщение. Несмотря на ошибки, мне нравится политика Путина. Наша страна больше не экспортирует идеологию. Она становится все привлекательнее для жизни, богатеет ее народ. Поэтому на выборы пойду. Решение Путина в пользу Медведева поддержу, пишет нам Добрый. Другие сообщения. Наталья из Москвы. На так называемый выбор не пойду, другим не советую. Пойти — это значит терять время и, главное, свое достоинство. Ира пишет. Вся хитрость в том, что голосование за любого кандидата увеличивает процент явки. При подсчете бюллетеней проголосовавших легко заменят на нужные. Хотя бы в этом нельзя позволить себя использовать. Ирина. Нет, я не принимаю участия в чекистских игрищах. Дуся Форточкина. Буду голосовать за Лимонова. Вот это как это интересно ей удастся, я не знаю. Дальше. Сейчас, минуточку. Виктор из Москвы. Сейчас еще раз повторяю мысль многих. Нельзя ходить на такие выборы, признавать их легитимными и поднимать процент явки. А зачем надо голосовать? Выбирать президента, мэра или телестанцию? Путин сам знает, кого нам надо назначить, какое телевидение смотреть. Не хочешь жить спокойно, тогда пеняй на себя. Путин и его команда запишут тебя в экстремисты. Это пишет нам Пинхас Аширов из Москвы. Не буду, все равно, все давно уже решено без мнения граждан. Это Михаил из Лобни. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. 45% опрошенных не уверены, что выборы в России проводятся честно. Мы об этом уже говорили. При этом 63% россиян заявили в ноябре, что проведение демократических выборов в России для них очень важно или скорее важно, чем не важно. Леонид Александрович, в чем тут дело? Может быть, люди просто не ставят знака равенства между понятиями честные выборы и демократические выборы?
Дело тут в том, что отношение к выборам, как к институту, как к механизму выявления мнения граждан и механизмы, которые способен каким-то образом все-таки влиять на жизнь в стране, достаточно распространенная такая убежденность. Но скорее это имеет отношение к некому идеальному представлению о том, что вот народ каким-то образом должен управлять страной. И альтернативы, в смысле, например, формирования правящего класса, правящих структур, альтернативы выборам люди не видят, совершенно естественно. Потому что когда, например, предлагается вариант наследственного, допустим, избрания главы государства, он отвергается людьми. Назначение тоже не пользуется поддержкой граждан. Вот когда мы спрашивали о губернаторах, что все-таки лучше выбирать или назначать, все-таки в пользу выборов высказываются люди. Это некая такая идеальная конструкция, которую люди поддерживают, выборы. Особенно они, кстати, поддерживают референдум, считая это наиболее таким точным отражением взглядов и мнений граждан. Но это все идеальные конструкции. А вот когда мы спрашиваем, каким образом граждане могут обеспечить решение своих проблем, добиться решения своих проблем, то только 12% уповают на выборы, отвечая, что они могут это сделать, поддерживая на выборах политические силы, которые готовы взяться за решение их проблем.
А другие варианты каковы?
А другие варианты – это обращаться с просьбами и предложениями к исполнительной власти, это 17%, обращаться в судебные органы, 21%, в средства массовой информации, ну, тут всего 8%. И 20% считают, что вообще никак не могут, никаким образом не могут добиться решения своих проблем. То есть вот в реальной такой жизни люди не видят в выборах средства обеспечения своих интересов. Тем не менее, опять-таки, когда мы спрашиваем, почему люди пойдут на выборы, большая часть людей... 40 с лишним процентов отвечают, что они все-таки рассчитывают на то, что выборы каким-то образом, новоизбранная власть обеспечит лучшую жизнь, обеспечит повышение пенсий и зарплат. Вот с такими надеждами выступают. 44% отвечают, что пойдут, потому что как бы обязаны голосовать.
Да, вот это меня очень заинтересовало в этом исследовании. Что это означает, собственно говоря? Вот это гражданская позиция такая?
Нет, это не гражданский долг. Это опять-таки скорее позиция верноподанных. Это люди, которые, ну, так надо, так принято. Так испокон века ведется. Вот нас при советской власти вот гоняли на выборы. Вот и сейчас пойдем. Так что, вот, что интересно, что недоверие к выборам, к их честности, чаще высказывают жители сельской местности. И они же наиболее, как мы знаем, активны в явке на избирательные участки, потому что они считают, что либо так принято, ну, либо так начальство велит, и мы пойдем вот.
Продолжим читать сообщения, пришедшие на наш форум в интернете. Ник из города Киселевска пишет: «Дык, отголосовались, однако, не получается у нас, как у людей, и нечем мир смешить». Елена из Москвы: «На выборы не пойду, моего кандидата там нет, выбирать не из кого, одни клоуны, в этой клоунаде я не участвую». Иван из Москвы: «Пусть эти кремлевские сами себя выбирают». Владимир из Москвы: «Тот, кто придет портить или забирать бюллетень, поставит свою подпись, даже если испортит, то все равно ее засчитают, ведь она под паспортными данными, тем самым распишется в признании выборов легитимными». Владимир из Москвы: «Я и на прошлый лохотрон не ходил». А сейчас предлагаю послушать мнение жителей Обнинска. Они отвечали на вопрос: чего вы ожидаете от президентских выборов?
Ничего хорошего не жду, потому что мне не нравится нынешняя власть, не нравится.
Наверное, стабильности жизни. Ну, не знаю, чтобы ухудшений не было.
Ничего хорошего. А пенсия повышает копейки. Что это за повышение?
Наверное, хотелось бы стабильности. Потому что детей нужно растить.
Ничего хорошего. Возникает впечатление, что шла определенная игра правительства с народом, так она и продолжается. Единственное, что сейчас настало более изощреннее.
Улучшение жизни дальнейшего. Всегда хочется надеяться на лучшее, понимаете?
Я думаю, немного изменится.
Ничего не поменяется. Будет президентом Медведев, и что там может быть поменяться? Та же самая политика будет.
Зависит от президента. Кого выберут, во-первых?
Жду справедливых выборов, возможных дать нам право голоса.
Жду стабильности, отсутствия катаклизмов, не ухудшения моральной и, главное, материальной обстановки для детей и пенсионеров в первую очередь.
Продолжение той же политики путинской. Все-таки в народе всегда живет надежда. То есть хочется верить в светлое будущее России.
Житель Обнинска опрашивал корреспондент «Радио Свободы» Алексей Собачкин. Опрос Левада-центра, сделанный по заказу «Радио Свободы», показал, что люди ждут в основном каких-то материальных благ, прежде всего, от выборов. Лучшей жизни для себя и своей семьи, повышение зарплаты, пенсии, ну, еще стабильного развития России. Собственно, это звучало и в опросе «Радио Свободы» сейчас. Леонид Александрович, как вы думаете, почему так слабо выражены политические ожидания? Люди ничего в этом плане не хотят. Им все равно, какой политический строй будет в стране. Будут ли при этом строй соблюдаться их права и свободы? В чем тут дело?
Ну, действительно, вот такие мотивы участия в выборах, как, допустим, увеличение возможностей для демократии и личного самовыражения, находят только 5% у нас ответов. Причем в основном со стороны молодых людей. Значит, такой мотив, как ожидание большего разнообразия подходов к проблемам страны со стороны правящей элиты, 10% ответов. Главным образом эти ответы дают люди, принадлежащие к состоятельному слою общества. А уж такой мотив, как ожидание сближения с Западом, вообще только 3% набирает. То есть, действительно, мы постоянно наблюдаем, что наши люди прежде всего воспринимают действительность через свой карман, через свои материальные озабоченности, и, так сказать, какие-то идеальные мотивы, они, как правило, отступают на задний план.
С пейджера обещал проголосовать соседу за Жириновского за 10 тысяч рублей, Сергей Митрофанов из Москвы. Это что же, сосед ему платит? Или кто?
Это не тот ли Митрофанов, который уже депутат и член партии Жириновского, бывший, правда.
На выборы не пойду, пишет другой слушатель. А зачем Радио Свобода дублирует путинскую пропаганду, приглашая Левада-центр, спрашивает Вячеслав из Нижнего Тагила. Вот это интересное мнение.
Да, что-то я каким-то образом...
Каким образом вы связаны с пропагандой властей?
Не замечал ни за собой, ни за Левада-центром такой тенденции пропагандируют Путина и вообще его поддерживают. Нет, мы занимаемся вот тем, что выявляем объективную картину состояния общественного сознания, мнений общественных, и пропаганда путинского курса здесь совершенно не присутствует.
Вот эту объективную картину состояния общественного сознания на данный момент, явствующую из опросов о президентских выборах, как бы вы определили?
Ну, вот те протестные, скажем, настроения, которые звучат преимущественно в том, что вот на улицах, когда проводится опрос, они далеко не доминирующие в обществе, и вот возмущение каким-то неправильным характером выборов, оно не ведет к тому, что люди отказываются от участия. Как мы видим, все-таки подавляющее большинство граждан, жителей России, собирается принять участие в выборах, а когда мы спрашиваем тех, кто все-таки не примут участие в выборах, то обнаруживается, что, скажем, такой мотив, как нечестность выборов, отталкивает всего лишь 6% людей. Мы спрашиваем тех, кто не будет участвовать. Вот из этого количества людей только 6% отвечают, что не будут участвовать, потому что выборы все равно подтасуют. А в населении в целом это вообще 1,4% таких людей, понимаете, которые не пойдут на выборы, вот именно заранее как бы зная, что они будут нечестными и подтасованными. Вот, то есть это настроение протеста и отказа от участия, оно не доминирующее, оно выражено достаточно слабо. Поэтому я могу сказать, что вот оранжевая революция в наших условиях вряд ли возможна, как это случилось на Украине, потому что там она была стимулирована именно протестом против нечестности выборов и их подтасовки.
Сообщение на наш форум в интернете. Заря из города Балаково. Выборы в России никогда не были демократичными. Это большое шоу для народа. Так, Фрося из ниоткуда. Прочитала все написанное здесь. Никто голосовать за Медведева не будет, а он все равно пройдет. Ну, чудесная страна, страна чудес, это про нас. Но девочка Алиса из одноименной сказки встала во весь рост, а мы...
Ну, на самом деле, вот это я бы сказал, желание выдать, то есть попытка выдать желаемое за действительное. Вот эта Фрося, или как там зовут эту женщину, она не хочет голосовать за Медведева и считает, что за Медведева никто не будет голосовать. На самом деле опросы показывают, что он собирает очень большое число голосов. И именно главным образом потому, что люди видят в нем назначенца Путина, а Путин, как бы это ни печально было для некоторых людей, пользуется очень большим авторитетом и влиянием в обществе.
Спирит из Сызрани пишет нам: зачем идти на то, что называют выборами, нет смысла вообще. Что касается этих выборов, в кавычках, то там уже все решено. Только идиот поверит в честность этих выборов. Помочь могут только массовые протесты, переходящие в беспорядки. Может, только тогда у Путина что-то в голове прояснится. И то вряд ли, пишет наш слушатель.
Ну, 37% идиотов у нас выходит дело. Вот люди,
ну, не будем обижать людей.
37% верят в честность выборов. Ну, что с этим поделать?
Наша программа подходит к концу. Сейчас рубрика «Система понятий». Гость ее Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, расскажет о том, что такое фокус-группа.
Фокус-группа – один из самых распространенных видов качественных исследований, при которых объектом является небольшое собрание людей, как правило, их 8 человек, которые набраны по признаку, что они относятся к интересующей нас группе – молодежи или потребителей данного продукта или сторонников такой-то мысли или политического направления. – С этими людьми разговаривают на протяжении приблизительно 2 часов. Разговор фокусируется возле тех тем, которые важны для данного исследования, поэтому это называется фокус-группой. И важно, чтобы за этим столом установилась такая обстановка очень большого доверия людей друг к другу, и тогда возможно проникновение за индивидуальные мнения этих 8, в общем-то, случайно попавших в эту ситуацию людей, к тому, что характерно не только для этих 8, но и вообще для людей именно из этой категории. Молодежи в целом, или там москвичей. Фокус-группа очень эффективный способ. За эти 2 часа иногда от 8 человек узнаешь то, что дается в ином случае опросами 1000 людей. Вот рассказывают, что Тони Блэр победил в свое время на выборах в Великобритании, потому что он поверил своему штабу предвыборному, что с помощью фокус-групп можно точнее узнать мнение британцев и с ним взаимодействовать уже в качестве кандидата.
Говорил социолог Алексей Левинсон. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблок». Ее ведущий Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко представят сообщество «Тотальный перевод». Гость в студии – один из модераторов сообщества, журналист Дмитрий Полонский. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Первый вице-премьер России Сергей Иванов, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны возглавить подобную инициативу. На Украине задержан бывший министр транспорта Николай Рудковский по обвинению в уклонении от сотрудничества со следствием. Он фигурирует в нескольких уголовных делах о злоупотреблениях в Министерстве транспорта. Михаил Ходорковский и ряд правозащитников продолжают голодовку с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Коалиция «Другая Россия» проведет митинг в Калуге с призывом бойкотировать президентские выборы 2 марта. Ранее о своем неучастии в выборах заявили партия «Союз правых сил» и «Яблоко». Барак Обама одержал победу на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Луизиана. Он также получил больше голосов на кокусах партийных собраниях в штатах Небраска и Вашингтон. У республиканцев лидером остается сенатор Джон Маккейн. Пожар на известном Кентонском рынке на севере Лондона локализован. В тушении участвуют более 100 пожарных. Информации о пострадавших не поступало. В городе Рафах на севере сектора Газа в результате израильского воздушного налета убит местный лидер Хамаса. Парламенту Чехии не удалось избрать президента страны. Следующий тур голосования состоится 15 февраля. В столице Бурятии Улан-Удэ, где из-за крупного пожара на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации, восстановлено движение трамваев. В Тульской области в поселке Петелино произошел пожар в психоневрологическом диспансере.
На волнах «Радио Свобода» мы представляем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях один из модераторов сообщества «Тотальный перевод», журналист Дмитрий Полонский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Сообщество, как я хотела бы добавить к тому, что Дмитрий один из модераторов, еще и обстоятельство, что он основатель этого сообщества. И в каком-то смысле поводом для разговора о сообществе стало известие о том, что сообществу исполнилось 6 лет.
6 лет,
да. 7 февраля это было. И мы подумали, что это отличный повод рассказать о том, что это за сообщество, о чем там люди пишут и так далее.
Спасибо.
Тем более, что слово «перевод» весьма актуально для любых интернет-сообществ и вообще для общения в интернете. На мой взгляд, это одно из ключевых понятий. Перевод как средство помощи тем, кто хочет общаться.
Несомненно.
Ну вот и расскажите, с чего это все началось?
Это началось тогда, когда в живой журнал пришли люди с разных интернет-площадок, участники разных форумов литературных, политических, экономических и так далее. В том числе там оказалось и довольно много моих людей, моих друзей и просто интересных мне людей. И тогда мне захотелось... Дело в том, что по роду моей деятельности профессиональной я тогда работал в информационном подразделении «Большой газеты», и по роду деятельности мне приходилось сталкиваться с разными информационными задачами, связанными с языком. В один из дней это могла быть подготовка исторической справки о немецких концлагерях в Польше, в другой – детали биографии венгерского политика, и там, на следующий день приходилось писать о динамике цен на недвижимость в Испании.
Вот. Да, разнообразный, в общем, да, спектр такой, да.
Да, приходилось иметь дело с разными языками, с разными информационными задачами, и поэтому у меня возник такой утилитарный интерес, я предложил своим друзьям и знакомым по общению в интернет-блоге завести такое сообщество, которое служило бы целям, с одной стороны, краткосрочной взаимной помощи по переводу с каких-то слов, выражений, значит, или просто фрагментов текстов, да, на самую разную, на самые разные темы. С другой, и это мне было любопытно уже вне профессиональных интересов, служил бы средой, где можно было бы обсуждать проблемы художественного перевода. Вот, для двух таких целей, так сказать, предложил я завести сообщество, и это нашло отклик. Вот так оно, так и появилось сообщество «Тотальный перевод» в 2002 году. Название я взял из книжки эстонского лингвиста и Петера Торопа, который сейчас, насколько я знаю, возглавляет кафедру семиотики в Тартусском университете.
Наследник Лотмана?
Он считается в Эстонии, насколько я знаю, главным и учеником и представителем, главным учеником Юрия Михайловича Лотмана, да, и главным представителем семиотики в этой стране. С этим, кажется, можно поспорить, но не в этом дело. Название книжки его мне пригодилось, и вот так появилось это сообщество. Тогда это было... Быстро оно стало обрастать участниками, подписчиками. Там участвуют вот самые разные люди, оказались из разных стран, и переводчики-специалисты профессиональные с самых разных языков, и студенты, и просто люди, работающие с языком. С самого начала мне показалось правильным для того, чтобы это была такая, образовалась мультикультурная среда, чтобы не было никаких ограничений относительно языков, mm-hmm. вот, во-первых, и во-вторых, чтобы это сообщество носило... Общение в нем и тематика его носила некоммерческий характер. Вот. Давно уже я не единственный смотритель значит, этого сообщества, и мои друзья, их трое, мы все живем в разных странах. Ну вот один из нас, правда, сейчас, как и я, в Москве, а двое других во Франции и, соответственно, в Польше. Вот, помогают мне, вот, ну и мы, собственно, помогаем друг другу. Вот так вот это существует, довольно активная уже такая среда, до десятка записей в день люди появляются в сообществе всякий раз, и... обрастают комментариями, возникают разного рода интересные дискуссии, иногда смешные, иногда перерастающие в какое-то выяснение отношений, борьбу самолюбий, но с этим приходится как-то пресекать такие вещи, чтобы не возникало.
Ну, это обычный интернет для интернета, для блогов.
Разумеется, разумеется.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а какая-то внутренняя структура вашего сообщества, вы можете о ней рассказать? Ну, например, для самых простых вопросов, что такое, как по-английски будет раз, два, три, раз, и, допустим, другой сектор для специализированных каких-то переводческих историй, а какой-то для редких языков, или, скажем, деление по языкам. Как строится сообщество?
У нас нет никакой регулярной структуры. Значит, просто единственное, о чем мы просим, это соблюдать там простые правила уважительного общения друг с другом, не злоупотреблять записями об оплате труда переводчиков, хотя и допускаем
это
в отдельных случаях.
Это тоже, в общем, актуально.
Да, конечно, и переводчики используют наше сообщество тоже. Вот. Главное, что мы просим просто указывать язык, с какого на какой человек просит перевести
какое-то выражение,
фразу или объяснить.
Это принципиальная ваша позиция, никакой внутренней структуры такой принципиальной не допускать? Не кажется ли вам, что проще будет многим вашим пользователям ориентироваться?
Видите ли, в живом журнале помимо нас есть профильные и специализированные сообщества по и по английскому, и по французскому.
Да-да-да.
И,
даже хинди, значит, есть.
Да, хинди.
Распространенный язык весьма.
Едва ли он распространенный в России.
Ну, какая разница, людей-то сколько говорит на нем?
Да, иврит, латынь, все представлено отдельными, европейские, конечно, все языки, да, все это представлено отдельными сообществами, правда, в основном не столь многолюдными, как у нас, но тоже живыми. И с самого начала мне хотелось, чтобы это была такая мультиязыковая среда, в которой бы варились все, вот, и люди, даже не знающие и не интересующиеся особенно древними языками, например, да, имели возможность поговорить, узнать друг у компетентных участников сообщества, да, о том, что значит.
Может быть, даже ему и не очень интересна изначально эта тема. Он не знает, что ему интересно. Например, проблема некоего санскритского слова. Вдруг он увидел это, да, заинтересовался и пошел беседовать. То есть в этом,
да,
есть некоторое насильственное приобщение
к образованию.
Да. Вы это имели в виду?
Я имел в виду, да, что чтобы был такой, конечно, элемент.
Я позволю себе вмешаться.
Потому что специально человек зайдет изучать проблемы санскрита.
Нет, если его интересует, если он заинтересуется санскритом специально, то
тем лучше. Тогда он пойдет в другое место куда-нибудь, да?
На Википедию для начала, например.
Для начала, да.
На самом деле, мне тут кажется важным добавить к вашему рассказу то, что для наших слушателей, да, что подписчиков там порядка 12 тысяч у вас, что ли?
Уже 12 тысяч? Да, Господи, да. Вы меня удивили. По-моему, около 8 всего.
Сказал модератор, потирая руки.
Нет, 8 участников,
да,
тех, кто пишет, а читающих
около
12 тысяч. И это, в общем, довольно солидная цифра. Кроме того, мне хотелось бы отметить, что мало какие сообщества проживают столь долгий срок, да, остаются живыми, действующими и не заброшенными, не заваленными всяким спамом и посторонними темами. То есть вы с вашими товарищами вполне аккуратно его ведете, что радует. Да, и вот все вот такого рода... Это не является профессиональным справочником. Это, в общем, насколько я поняла по...
Да, это живая помощь
по наблюдению, это живая
людей
помощь друг
другу,
причем срочная. У меня вот была ситуация по работе, связанная с тем, что мне надо было транскрибировать китайские имена. И это, в общем, задача нетривиальная, прямо вам скажу. А ответ надо было получить вот как можно скорее. Я
Понятно.
Голову сломала, где бы его найти, и нашла у вас, повесила там вопрос. У меня эти китайские имена были в латинской транскрипции, и в течение 15 минут я получила 3 ответа и 3 ссылки на... Не просто ответы, как конкретно это имя транскрибировать, а ссылки на таблицы транскрипции.
На правила, да?
Да, правила, которые вот с тех пор они в закладках, и я могу им воспользоваться в любой момент.
От себя добавлю, что мы и мои коллеги по спортивной редакции «Радио Свобода» этим воспользуемся где-нибудь ближе к августу, когда Олимпиада в Пекине начнется.
Вот, здоровье, так что помощь по самым неожиданным вопросам возникает. Я даже как-то один раз в вашем комьюнити отвечала, наоборот, на какие-то вопросы, чего сама удивилась, чего это я вдруг...
А вот интересно, скажите, просто, Дмитрий, навел меня на этот вопрос, навела мысль о китайских именах. И с интерфейсами проблем не бывает? Вот, предположим, меня интересует китайское имя. Не то, что как оно звучит, а как оно пишется. Или я имею в виду написание, а написать иероглифами... Не могу. Что делать? Рисовать?
Значит, нет, можно вырезать картинку, да, и поместить ее в...
Есть способы, на самом деле.
Да, есть, конечно.
Да, можно написать.
Вот, можно поставить себе китайскую клавиатуру, да, виртуально.
Если это
и перевести с китайского на грузинский. И тогда там и там клавиатура
нестандартная. Вопрос о том, как переводится с китайского на грузинский слово или выражение, в сообществе вполне допустим нашим.
Ну, почему бы нет? Раз он тотальный перевод, так уж он пусть будет тотальный,
да.
Я согласен.
Кстати, да, о целях и задачах. Вот я хотела вас спросить. То, что это реально работает как быстрая, срочная товарищеская помощь, это я просто вижу по комьюнити. Но вы упомянули еще, что вы собирались там обсуждать проблемы художественного перевода. Получилось ли это?
Это в меньшей степени получилось. Такие... темы возникают достаточно редко, профессионалы все-таки предпочитают уходить в специализированные сообщества для обсуждения своих тем, ну или просто в журналах у себя, в своих блогах люди это обсуждают, но вот работает этот в основном, конечно, как краткосрочная помощь такая, да, в этом смысле это такой, я задумывал это как инструмент и, с одной стороны, несколько элитарный и общенародный, да, вот, вышло только одно. Ну, что ж.
Ну, зато вышло, да.
Народ, как только народ станет элитой, тут же ваши цели избудутся.
Сейчас мы вспомним, цитируем нашу одну из предыдущих программ, где мы обсуждали, что такое интеллектуал. Услышали очень интересное описание.
Очень широкий спектр таких параметров.
Я еще хотела... Вот я, естественно, просматривала, о чем там какие-то были последние посты. Меня страшно заинтересовала дискуссия по поводу того, как по-английски называется значок «решетка» на телефонной клавиатуре. Это поразительно, насколько простейшие вещи оказываются совсем непростыми при, что называется, тщательном рассмотрении. Потому что в обсуждении выяснилось, что таких переводов... Таких названий как минимум три. Одно американское, другое английское. Ничего общего между ними нет вообще. Ни по происхождению, ни по виду, ни почему. А третье еще одно, которое употребляется редко, но тоже обозначает то же самое. Потому что, насколько я поняла, еще и поразительная совершенно эффективность этого комьюнити в том, что часто сталкиваешься, когда пытаешься что-то переводить, с тем, что тебе не то, что слово неизвестно, а реалия непонятна.
Разумеется, да.
Вот, и тут спасают люди, которые живут в соответствующих странах, и для них это не проблема совершенно.
Да, да, да. Есть билингвы, есть люди, знающие просто, у кого в активном запасе много языков, да. Есть люди, много лет живущие в разных странах и, соответственно, знающие реалии. Вот, в этом смысле интернет и такая взаимная помощь языковая полезная вещь.
Тут, наверное, целые диссертации можно защищать по разнице не только звучания, но и разнице смыслов и соответствий. Вот решетка, вроде бы, это для нас это вполне естественно. Русскому человеку решетка – это некоторый смысл отсутствия свободы. В этом смысле очень легко. Если рабство в стране отменили, сколько, 150 лет назад примерно, то решетка и есть решетка. А для человека другого перекрещивающиеся палочки могут означать что-то совсем
иное.
Знаете,
как американцы называют этот знак?
Как? Я не знаю.
Pound sign. Знак фунта.
Знак фунта, но он близок где-то, да, но все-таки не совсем.
Не совсем, но вот тем не менее они видят скорее эту ассоциацию.
Ну вот, для американца это близость к деньгам, скажем. Для русского близость к тюрьме.
Паунд это не только деньги, это еще мера веса.
Как по-китайски это будет звучать, и что там представляют себе люди в виде этой вот...
То есть, чем ассоциируется у них эта картинка?
Может, какое-то математическое понятие, не знаю. Сложно.
Дмитрий, я еще хотела вас спросить, как... Вот существует одна проблема, которую хочется озвучить. Потому что, когда в интернете задаешь вопрос, да, то ответы для спрашивающего, как правило, анонимны. Ну, то есть, даже если там стоит какой-то ник, мы не знаем, кто это.
Да.
И для человека снаружи обычно это серьезнейшая проблема. Цитируешь кому-нибудь, какому-нибудь приятелю, который в блоге не ходит и вообще с интернетом на «вы». И он первым делом спрашивает, а это кто? Я говорю, а это важно?
Да, я понимаю вас.
То есть я на самом деле веду к тому, что верифицировать, проверить... Действительно ли специалист тебе отвечает, или какой-то такой же чайник, как ты, не имеющий, в общем, ни малейших оснований.
А вдруг у него ник доктор лингвистики или доктор семиотики какой-то такой, и вы ссылаетесь на доктора семиотика, а это ник. На самом деле это
неизвестно кто. Да, это ерунда. Вот как с этим быть?
Никак не быть, я думаю.
Ну, быть следующим образом, да, значит, надеяться, конечно, трудно... достоверно, особенно если ты не в курсе контекста, ситуации языковой, да, проверить достоверность ответов. Да. А в ситуации, когда ты получаешь несколько разных ответов, способ только один. Проверять, смотреть, кто тебе отвечает, идти дальше, смотреть, что это за человек, где он живет, о чем он пишет в своем блоге, вот, и проверять по записям предыдущих дней.
Что он писал, скажем, в этом сообществе.
Именно так, да.
Но это несколько расходится с целями. Если нужна скорая помощь, если нужно быстро понять, что такое решетка, вот та же самая. Раз мне отвечают, решетка – это что-нибудь такое. А я все пошел работать дальше, но я начинаю проверять его историю, где он же, опять же, уже самом... можно вникать.
В примере про решетку как раз все очевидно, потому что там в течение сказал. Очень быстро образовалось обсуждение, из которого стало очевидно, что в одной стране так, в другой эдак, и вот еще вариант существует вот такой.
Ну, по аргументам людей можно быстро понять, кто чего стоит, да.
Вот, кто... Иной раз и настоящий доктор такой скажет, что нужно проверять потом 30 лет после него. Это тоже не гарантия, даже человек не в интернете может наплести чего-нибудь.
Ученая степень, несомненно.
Запросто.
Кроме того, язык еще такая сфера, которая это не математика. Там на один и тот же вопрос может существовать 4
несколько
разных ответа.
Несколько разных
ответов. Мысль изреченная есть ложь. Это уж извините. Тютчев, по-моему, да? Классика.
Ну да. Это знаменитая формула, которую очень любят повторять сочувственники разных силовых структур по поводу того, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так вот, любое незнание не освобождает от ответственности. Да? Если ты не знаешь, если ты получаешь несколько разных ответов, то тем более это означает, что надо проверять, взвешивать, лезть глубже и копать дальше, да, вот только и всего.
Я могу привести такой пример, тоже у меня была рабочая необходимость правильно прочесть какое-то португальское имя, причем контекст был крайне ограниченный, и я тоже задала вопрос комьюнити, получила, по-моему, 4 варианта. Но поскольку мои консультанты немедленно сцепились друг с другом в споре, из этого спора, в общем, еще минут через 10 стало очевидно, что один приводит бразильский вариант, другой приводит там какой-то классический португальский вариант, третий приводит какой-то африканский вариант, человек в Анголе работал.
И прекрасно, тем познавательнее. Вот.
И мне это было безумно интересно, я в общем, из этого поняла, что мой-то персонаж бразилец, значит, мне надо выбрать именно бразильский вариант.
Отлично, отлично.
Это была прекрасная и довольно быстрая справка.
Возникают такие ситуации, когда одно и то же идиоматическое выражение, там, во Франции, значит, одно, во французской Бельгии другое, во французской Канаде третье, да, в Квебеке.
Скажите, Дмитрий, а вот вопрос, который меня всю жизнь интересовал, вообще, по мере глобализации, я в детстве этого слова не знал, но уже об этом думал, возникает необходимость глобализации языка. Есть она или нет, это вопрос. Но какова тенденция? Вы можете, вот как автор такого проекта «Тотальный перевод», спрогнозировать, идут ли языки к сближению, или наоборот, расходятся, или же остаются на прежнем месте? Английский вроде бы завоевывает большие площади, но кто-то считает, что наоборот он теряет значение в каких-то регионах. Вот ваш прогноз как специалиста.
Я не являюсь специалистом.
Хорошо,
обо мне думаете.
Хорошо.
Для этого надо быть лингвистом, языковедом.
Специалиста по сообществу «Тотальный перевод».
Как специалист по сообществу «Тотальный перевод» могу сказать, что у меня впечатление, что английский, конечно, прочно и завоевал прочные позиции, расширяет все больше и больше свой ареал, да, все больше он востребован. значительная часть записей и просьб о помощи в сообществе связана именно с английским языком.
При этом, что интересно, сплошь и рядом спрашивающие забывают упомянуть, что речь идет об английском.
Да,
обычно москвичей упрекают, что они что-то спрашивают про город, не упоминая, что речь идет о Москве. Обычно жители других российских мест страшно обижаются.
Да, вечеринка состоится в клубе таком-то.
Да, а город при этом не указывается. Вот точно так же спрашивающие в комьюнити Translate про какое-то, как перевести какое-то слово, они не указывают, что перевести его надо на английский. Забывают об этом. Но им кажется естественным, это первый иностранный язык, который вообще приходит в голову.
Да, да, это уже само собой. Разумеется, у людей и...
Я по этому поводу где-то прочла не у вас, не в RuTranslate, очень интересное соображение. Впрочем, это было в каком-то английском блоге. О том, что с одной стороны, английский очень широко распространился, и это действительно язык международного общения, язык интернета и так далее, но платой за это широкое распространение стала страшная примитивизация языка, упрощение.
Да, конечно, упрощение. А без этого, конечно, видимо, тоже никуда не деться. На то и глобализация.
Вот что даже те люди, для которых английский родной, общаясь там с европейцами, африканцами, кем угодно, вроде бы владеющими, говорящими по-английски, они вынуждены избегать целой кучи слов и выражений, потому что они будут непонятны их собеседникам. И они ищут, что называется, формы попроще. Что, в общем, конечно, для языка, наверное, не полезно. Да, потеря какой-то богатства лексики, скажем.
Ну,
так.
Всегда остается ядро носителей, вот, которые и читают, и пишут книги, да, остаются интеллектуалы, которые с богатой лексикой. Вот на них и надо ориентироваться.
Ну, кому как? Кто-то ориентируется на то, что ему проще постичь. И, соответственно, попав впервые в Америку, вот как я, в апреле месяце, я разобрался, я справился. Но, конечно, я не Шекспир был в этой ситуации, я говорил проще. Но ничего, справился. А кому-то действительно стоит ориентироваться на элиту, которая сохраняет красоты языка, его смысл, его суть.
Конечно, нет, ну, ради бога, море возможностей. Кому достаточно газеты и детективов на здоровье?
Ну, и в детективах бывают красоты стиля и языка, бывает, и в детективах сохраняется мировая культура порой. Самый последний вопрос, ну, по крайней мере, с моей стороны, специалисты по украинскому языку у вас существуют?
Есть люди.
Я, как человек, выросший на Украине, очень интересуюсь этим всегда.
У нас, значит, у нас в сообществе пишут и отвечают на разные вопросы люди, которые являются носителями самых разных языков, и украинского в том числе. Вот. Один только я случай припоминаю, когда не нашлось ответа, это вопрос был на адыгейском языке.
Ну, все еще впереди есть куда развиваться.
Несомненно. Спасибо.
Спасибо большое. Сегодня в гостях у нас был один из создателей сообщества «Тотальный перевод», журналист Дмитрий Полонский. Программа «Радиоблог» на этом завершена. Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем часе в 16 часов 7 минут, в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». У нас в гостях член Совета Федерации Владимир Житких. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор в воскресенье в 20 часов и в понедельник в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».